«Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Беженцам из бывших советских республик, проживающих в московских общежитиях, грозят выселением. Чего добиваются московские власти? Куда смотрят власти федеральные? И на что имеют право беженцы? Сегодня на эти вопросы мы постараемся ответить с гостями в студии «Радио Свобода». Рядом со мной юрист комитета за гражданские права Игорь Компаниец и активистки инициативной группы беженцев, проживающих в московских общежитиях, Раиса Авакова и Елена Захарян. На телефонной связи с нами юрист правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, который очень много времени в своей практике посвящает как раз вопросам, связанным с жителями московских общежитий. Вообще не покривлю душой, если скажу, что о проблеме беженцев, проживающих в московских общежитиях, не только беженцев, мы говорим уже на протяжении последних нескольких лет, в течение которых нынешние владельцы этих самых общежитий пытаются всеми правдами и неправдами выселить жильцов. И каждый раз чиновники придумывают какие-то новые способы, как бы избавиться от людей. Вот в этот раз люди, которые проживают, беженцы, в общежитии, в московском общежитии «Метрострой», насколько я понимаю, там 13 семей, получили какие-то специальные уведомления от московских властей. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, Раиса, и почему вы считаете, что вас хотят выставить на улицу?
На сегодняшний момент у нас мы поступили с департамента письма о подтверждении факта проживания. Мы должны...
Вам из московского департамента? Департамента чего?
Департамент
жилищный?
Жилищной политики. Пришли всем, разослали всем письма.
Какие письма? Что
письма
там?
Письма там собрать документы и подтвердить наш факт проживания, что мы проживаем на данной площади, в этой квартире уже 20 с лишним лет.
А для чего это понадобилось? Власти каким-то образом объясняют это?
Власти объясняют, что если мы не подтвердим свой факт проживания, значит, нас будут выселять либо в другое общежитие, и, может быть, даже без предоставления.
А каким образом, Елена, вам предлагают доказать, что вы живете там 20 лет, подтвердить свой факт проживания? И вообще, что это за абсурдная ситуация, раз вам туда присылают письма по этому адресу,
значит... Да, более того, нам не только присылают письма, они прекрасно знают, что мы там проживаем 23 года, потому что сам исполком совета нас туда вселял.
Так.
Они сами вселили, выдали нам удостоверение беженца учетного образца и все время нас учитывали по данному адресу. Затем нам делали регистрацию, и только после 2006 года эту регистрацию прекратили делать. И они прекрасно знают, что там проживаем, и мы вселились туда законно, они сами нас туда вселяли. А теперь нам нужно доказывать очевидное.
А для чего?
То есть, вот как для чего? Я так думаю, что чиновникам выгодно это. Ведь если мы... А судебная практика показывает, что никто не выигрывает факт проживания, потому что, чтобы выиграть факт проживания в суде, нужно иметь регистрацию по месту жительства, что мы не имеем на данный момент. И как мы это докажем? Да, Юр, мы не сможем доказать. И они нас толкают в эти суды, чтобы мы проиграли, а потом они нам скажут: товарищи,
вы здесь не живете.
А вы здесь, вы вообще не имеете права жить в Москве. Суд вынес решение, что вы не доказали свой факт постоянного проживания в Москве. Значит, Москва – это не город, не для вас.
Подождите.
До свидания.
Поясните мне, пожалуйста, а почему после 2006 года вас перестали, вот беженцы перестали регистрировать по месту проживания в общежитиях?
Вы знаете, нам это не дано знать, потому что мы много пишем. Очень много пишем, куда мы только не писали, во все инстанции. Но все письма спускаются в департамент.
Жилищный департамент?
Да, департамент жилищной политики. А до этого нас по кругу водили. Нам говорят: обратитесь, вот прямо так и говорили, к собственнику жилья.
Собственником жилья
они
появляется.
На тот момент они считали, что это собственное жилье является «Метрострой». Но «Метрострой» не является собственником жилья. Собственником жилья является город.
Муниципальное общежитие.
Да. А метрострой нам говорит, обратитесь к правительству. С вами правительство занимается. И по кругу нас водили, и в итоге нас не регистрировали.
Я хочу адресовать вопрос Евгению Боброву, который на телефонной связи с нами. Евгений, подскажите, пожалуйста, вот эта вот проблема отказа в регистрации беженцам в общежитиях с 2006 года, это какой-то уникальный случай именно для тех, кто живет в общежитии метрострой, или что-то такое произошло в 2006 году, и это стало проблемой для всех?
Эта проблема изначально, она такая возникла. Значит, насчет статуса этих людей. Статуса беженца официального у них никогда не было. Это граждане Российской Федерации, вынужденно покинувшие места постоянного проживания. Никакого иного гражданства они не имели и сохраняют его до настоящего времени. Их изначально в 90-м году должны были постоянно прописать, потому что их селили постоянно в занимаемые ими помещения. Но этого не было сделано. Федеральное правительство и международные организации выделяли деньги на обустройство этих людей. Правительство Москвы их разворовывало. Мы неоднократно обращались в органы власти по этим проблемам. Прокуратура, счетная палата вносили представление, а в 2005 году было даже возбуждено уголовное дело за расхищение денег там, по проживанию этих людей, которые жили в гостинице.
Которые предназначались вот как раз для беженцев. Ну, для переселенцев, скажем так, да, из других республик.
Этих вынужденно перемещенных лиц. Угу. А все эти годы, чтобы создавать видимость проблемы, правительство Москвы регистрировало этих людей лишь временно, что, конечно же, было незаконно. Это жилье для них было единственным, и они постоянно в нем жили. А в 2006 году они прекратили это делать в надежде на то, что люди сами без регистрации не смогут устроиться на работу, получить полисы и так далее, и вынуждены будут уехать.
В другое место куда-нибудь, в другой город?
Ну, куда угодно. Поскольку людям этим изначально ехать некуда, они без регистрации ни нормальной работы не имеют, ни того всего, что москвичи имеют. Денег на другое жилье, конечно, у них нет. И они остались жить в этих жилых помещениях.
Спасибо, Евгений. Я сейчас адресую вопрос Игорю Компаницу. Скажите, пожалуйста, вот по приблизительным данным, я так понимаю, что вот эти 13 семей, которые живут в общежитии метростроя, это далеко не единственные 13 семей, с которыми столкнулись с подобной проблемой. Много говорили в средствах массовой информации о проблеме жильцов гостиницы «Южная», которые оказались в свое время в схожей ситуации. Вообще можно приблизительно сказать, сколько людей оказались в этой ситуации, вообще о каком количестве семей идет речь сейчас, которые вот стоят на грани выселения?
Ну, я вам скажу, Марьяна, что точное число сейчас это нужно подсчитывать, сразу так не скажешь.
Ну, десятки, сотни.
Ну, я думаю, десятки, естественно, может, даже к сотням подходит. Здесь еще вот какой нюанс. Дело в том, что среди вынужденных переселенцев, как гостиница «Южная», общежитие номер 17 и других общежитий, практически у них одна и та же категория перемещенных лиц, одна и та же проблема, и практически они подвергаются одним и тем же нарушениям закона со стороны органов местного самоуправления и суда. Здесь система очень простая. В 93-м году был указ президента, несколько указов, несколько постановлений правительства, которые регламентировали проблему беженцев, именно их вселение, регистрацию и получение жилья в Москве. Естественно, на эти законодательные акты выделялись денежки, и, как сказал наш корреспондент, эти деньги...
Наш эксперт,
Евгений Бабров. Наш эксперт, да, были это самое, разворованы.
Ну, суть по всему.
То есть, по существу, мы имеем дело здесь с государственным преступлением прежней команды мэра Юрия Михайловича Лужкова.
То есть, правильно я понимаю, что вы предполагаете, что сейчас... Вот те люди, которые эти деньги освоили, выделенные для того, чтобы как-то улучшить быт проживания вынужденных переселенцев, они теперь пытаются избавиться от проблемы, что называется, замести следы, избавившись вот от этих самых вынужденных переселенцев,
так,
отправить их подальше из Москвы.
Да-да, Марьяна, и при этом самое страшное, что используются судебные органы, органы прокуратуры и органы местного самоуправления, которые сейчас молчат. молчат. Сейчас новый мэр Сергей Собянин, очень серьезный, порядочный человек. До него, видимо, эта проблема еще в полной мере не доведена чиновниками, потому что ряд чиновников остался еще старых, с команды Юрия Михайловича Лужкова. И с целью сокрытия вот этих всех правонарушений сейчас по всем общежитиям, по всем гостиницам идет массовый такой натиск, значит, чиновников, используя собственников этих гостиниц, используя суды, выселение этих людей в никуда.
Вот вы расскажете о том, как ведут себя суды и прокуратура в этой ситуации сразу после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юрист Комитета за гражданские права Игорь Компанеец, активистки инициативной группы беженцев, проживающих в московских общежитиях, Раиса Авакова и Елена Захарян. И телефонные связи юрист правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Сегодня мы говорим о проблемах вынужденных переселенцев из бывших советских республик, которые проживают в московских общежитиях, и теперь чиновники всякими правдами и неправдами пытаются выселить их из этих общежитий под любыми предлогами. И тут прозвучала версия, что это происходит потому, что деньги, которые в свое время выделялись правительством Российской Федерации на благоустройство этих лиц, были разворованы или ушли на какие-то иные цели, и теперь пытаются избавиться от людей, ну, потому что не из своего же кармана будут чиновники платить за их квартиры, за то, чтобы они где-то проживали. Я предлагаю присоединиться к нашему разговору слушателей. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, мы говорим сегодня о московских переселенцах, о проблемах московских общежитий. Но я убеждена, что с подобными проблемами складываются люди, проживающие в общежитиях, которые и в других регионах России, потому что ведь не только в Москву приезжали люди из бывших советских республик в то время, когда Советский Союз распадался. Правильно я понимаю, Евгений?
Нет, эта проблема только в Москве осталась. Во всех остальных регионах жилье давным-давно было предоставлено. В Санкт-Петербурге, если мне память не изменяет, еще в середине 90-х годов, до 98-го, все были обеспечены жильем в общежитиях, а теперь они их, соответственно, в соцнайм и в приватизацию могут оформить. Эта проблема осталась только в Москве, потому что из 92 тысяч вот граждан этой категории, которые были в 90-м году депортированы, основная часть была переселена в Москву. И только на их обустройство и выделялись деньги. Во всех остальных регионах местные органы решали эти проблемы сами.
Самостоятельно.
Да.
И каким-то образом решили, не имея на это бюджетных средств. А в Москве?
Прежде всего предоставили людям регистрацию, они могли нормально работать и зарабатывать, соответственно, платить налоги. А потом люди уже сами обустроились.
Скажите, пожалуйста, Игорь, вот как реагируют на все жалобы, заявления, обращения правоохранительные органы, ну, в частности, так называемое око Государева, прокуратура российская, они что-то предпринимают для того, чтобы встать на защиту законности, на защиту прав и интересов
вынужденных переселенцев? Я ответ разделю на две части. Разрешите, да?
Да, конечно.
Значит, око наше Государева, к сожалению, немножко оно как бы, видимо, страдает каким-то заболеванием, и нужны офтальмологи, видимо, с комиссией по коррупции. Хотя у нас сейчас прокурор тоже новый. Вот. Значит, здесь...
А в Москве вы...
Прокурор, конечно, потому что это московская проблема. Сергей Кудинев сейчас новый прокурор. Но, к сожалению, видимо, до нового прокурора эта еще проблема не дошла. Старые прокуроры, вот Семин, Росинский, отписывались с таким ощущением, что они эту проблему практически не знают. И вся проблема... или все отписки чиновников с прокуратуры сводились к одному. Обращайтесь в суд или вынесите на судебное решение. А вот вторая часть моего ответа по судебным решениям очень интересна. Чтобы полностью рассмотреть и сделать анализ, можно по одной гостинице Южной 10, 12, 15 семей переселенцев взять судебное решение. Там получается очень интересный момент. Оказывается, в нарушении действующего законодательства российского в Гагаринском суде на каждого беженца заведено по 2 гражданских дела, идентичных. 2004 год. Собственники гостиницы обращаются в суд о выселении, и суд выносит решение... выселить. В дальнейшем, вернее, отказывает в решении и выселить. Московский городской суд подтверждает это определением. А вступившее в силу решение или определение – это акт, имеющий преюдициальное значение, то есть не требует доказательств. И вот в актах Мосгорсуда было указано, в судебных актах, что беженцев и вынужденных переселенцев нельзя выселить только потому, что они не самовольно вселились, а на основании договора с Моссоветом и на основании решения постановления правительства и указа президента находятся. То есть это написано все красиво. Дальше в 2010 году появляются новые гражданские иски, идентичные прежним. Прежние в архиве находятся, не отменены ничего. О том же предмете спора между теми же сторонами.
Что в принципе невозможно.
Что в принципе невозможно. И появляется решение выселить с вещами на выход. Приходят приставы, начинают тащить за руки женщин без одежды, пенсионеров, ветеранов войны, инвалидов. Вот. Ну, то есть 100% коррупция. То есть наряду одно правонарушение, безнаказанность, хищение, видимо, бюджетных средств, влечет за собой другое. И здесь скандал, возможно, будет иметь далеко последующие последствия. Потому что здесь вот очень хорошо повела себя Егорова, в принципе, председатель Мосгорсуда. Потому что вот эти судебные акты, в которых было указано, что их нельзя выселить, ссылочка на закон, это нормально, грамотно. Но почему-то во втором случае Мосгорсуд промолчал. Око государево промолчало. Дальше уже никто там особо не разбирался.
Ну, видимо, изменилась позиция суда с 2004 года к 2010. Вот тогда они считали, что так будет честно, а теперь считают иначе. Поясните, пожалуйста, Лариса, а что вот вы, когда приходите к чиновникам, когда пытаетесь разговаривать там с прокурорами или с кем вы говорите? Вы же куда-то обращаетесь? Вот что вам говорят?
Мы
вам?
На прием попасть не можем, так как не имеем регистрацию. У нас страница отсутствует регистрации. И нам отвечает всегда департамент. Все спускаются в департамент письма, если мы обращаемся какие-либо...
А как этого нет? То есть вы не можете прийти к прокурору?
Мы не можем попасть на прием. Вот, допустим, мы идем к Собянину, хотим попасть на прием. Мы попасть к нему не можем, потому что у нас нет регистрации.
И а так, что они спрашивают
они
вас?
Да, они проверяют паспорта, смотрят страничка, есть регистрация или нет. Вот. Вот то, что вы говорили про суды, вот сейчас, вот, например, у меня 25 числа суд. Ко мне подселяют человека с дальнейшим выселением.
С дальнейшим выселением вас или этого человека?
Нет, меня. Я считаю, что это так. Вот у нас уже прошел суд у одной такой же категории, как я. Районный суд вынес решение в пользу истца, она проиграла.
А что там было?
Там тоже подселяют к ней, подселяют человека, ну а там это, я считаю, не подселение, это дальнейшее выселение.
Выживание, то есть таким
выживание,
образом?
Таким образом выживание. Я считаю, что правительство Москвы пытается отобрать у нас это жилье, что нам дала советская власть. Вот, это после общеизвестного вот этого факта армянских погромов в Баку. Вот, но это незаконно, потому что когда выделяли эту площадь, эти квартиры, момент предоставления, это была государственная собственность, угу. А не собственность Москвы.
Подскажите, пожалуйста, Елена, Елена, подскажите, пожалуйста, вот вы, когда пытаетесь решить этот вопрос, вы каким-то образом объединяетесь вот с другими людьми, оказавшимися в подобной ситуации? Вот у вас инициативная группа. Эта инициативная группа работает только с теми, у кого проблемы, вот касающиеся вашего общежития?
Дело в том, что наша группа эта инициативно образовалась совсем недавно, и поэтому она действует пока в рамках нашего общежития. Но мы надеемся, что к нам подсоединятся и другие жители общежития такой же категории, как мы, и мы будем действовать вместе, потому что чем больше, и это будет сила.
Вот Раиса рассказала, что вы пытались попасть на прием к мэру Москвы.
Да, это правда.
И вы не можете, можете попасть из-за того, что отсутствует регистрация в паспорте. А на прием в прокуратуру тоже вы не можете попасть?
На прием в прокуратуру, вы знаете, нам мы ходили в свое время к прокуратуру, но они нас выслушивали на уровне приемной, выслушивали, но отвечали письменно. И отписывали. Более того, одно из писем из прокуратуры вообще ответил нам департамент жилищной политики. Угу. Понимаете, что незаконно. Мы пишем в прокуратуру, а отвечает департамент жилищной политики.
А что отвечает?
Вот, пожалуйста, вот одно из писем. Я просто коротко скажу. На коллективное обращение Чайки отвечает управление департамента, сам начальник управления Федотов. Он пишет, что решение жилищного вопроса бывших беженцев и вынужденных переселенцев возможно только в судебном порядке. Угу. Сам получается, что они не в состоянии решить нашу проблему.
А вот с точки зрения закона, Евгений, это правильный ответ? Вот действительно только в судебном порядке? Или все-таки вот есть же указы президента, постановления, которые не остались в силе, которые не отменены? Вот прямую ссылку на эти распоряжения бывших властей можно давать и добиваться того, чтобы выдали жилье?
Хорошо. Сослался на пример гостиницы «Южная». Там в 2004 году действительно были вынесены решения об отказе выселения в никуда. И тогда районный суд и Мосгорсуд подтвердил, что эти люди были вселены в гостиницу «Южная» на основании жилищного кодекса. Поэтому они приобрели право пользования так же, как остальные москвичи. После того, как в 2005 году вступил в силу жилищный кодекс, он изменил статус общежитий.
Новый жилищный кодекс, вы имеете в виду вот этот вот?
Изменил статус на жилые дома, и все такие граждане считаются проживающими на условиях договора соцнайма. Поскольку они законно были вселены, они сейчас наниматели по договору соцнайма. С ними, безусловно, должны заключать договоры соцнайма и передавать жилье в собственность. И если департамент отказывает, конечно, это незаконно.
Так, вот это незаконно. А что делать в этой ситуации? Приходишь, это очевидно, что это незаконно. Но вот приходишь в суд, как рассказывает Игорь Компанеец, да, и суды выносят отказные решения или кого-то вселяют, подселяют. Вот почему это происходит, как вы считаете?
Я считаю, здесь сложилась такая ситуация, в частности, именно в Москве. Значит, суды, московские суды, в частности, допустим, Гагаринский, Солнцевский, вот еще некоторые суды, Окрогосударева прокуратура, люди, закон и законодательство о беженцах, как российское, так и международное. Ведь у нас в Конституции есть прерогатива международного законодательства о беженцах. Получается, все эти проблемы и все эти институты живут в разных параллельных мирах. Скорее всего, это следствие коррупции. Причем коррупция такой ярой, махровой. Потому что если суды полностью подчиняются чиновникам, а сами органы местного самоуправления отвечают на запросы, поступившие в органы прокуратуры, это нарушение законов 200-го постановления. То есть, по существу, закон у нас не действует и грубо нарушается.
Но, тем не менее, все-таки будем надеяться, что есть какая-то возможность справиться с этой ситуацией. Если есть положительные примеры, я попрошу рассказать о них во второй части программы. Напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. В студии со мной юрист Комитета за гражданские права Игорь Компанеец, активистки инициативной группы переселенцев Раиса Авакова и Елена Захарян. На телефонной связи юрист правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Число жертв стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя в Норвегии возросло до 84. Таковы последние данные полиции. Еще 7 человек погибли в пятницу при взрыве у здания норвежского правительства в центре Осло. В совершении обоих нападений подозревают одного и того же человека. Теплоход «Булгария», затонувший 10 июля на Куйбышевском водохранилище в Татарстане, будет отбуксирован на мелководье для откачки воды из корпуса судна. Как сообщил сегодня руководитель оперативного штаба по подъему «Булгарии» Виктор Алерский, там же будет проведена герметизация теплохода. В Кемеровской области спасатели обнаружили тело 4-го, последнего горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Об этом «Интерфаксу» сообщили сегодня в региональном управлении Следственного комитета. Поиски на месте трагедии завершены. Президент США Барак Обама впервые допустил возможность частичного технического дефолта США по своим
своим долговым обязательствам. После 2 августа, когда истечет срок для увеличения лимита государственного долга Соединенных Штатов. Авиация НАТО нанесла удары по ливийской столице. Associated Press сообщает, что разрывы были слышны в районе, где расположена резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. Агентство Reuters сообщает, что нынешняя бомбардировка стала самой интенсивной за последние недели. На северо-западе Пакистана в столкновениях у границы с Афганистаном силами отрядов самообороны местных племен в пятницу и субботу убиты не менее 13 талибов. По сообщению местных властей, столкновения произошли в регионе Курам. Несколько бойцов отрядов самообороны ранены. Это был краткий выпуск новостей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юрист Комитета за гражданские права Игорь Компанеец, активистки инициативной группы вынужденных переселенцев, проживающих в московских общежитиях, Раиса Авакова и Елена Захарян. На телефонной связи юрист правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Сегодня мы говорим о проблеме, которая, как вот выяснилось в ходе передачи, осталась только в Москве и касается людей, которые были вынуждены уехать из бывших советских республик в тот момент, когда Советский Союз фактически трещал по швам, и происходили беспорядки в республике, ну вот в частности погром армянский в Баку. Люди бежали, приезжали в Россию, здесь президент Борис Ельцин, тогда президент Российской Федерации, и власти местные их встречали, обещали их всячески им помогать. Точнее, в 88-м году, когда приехали мои гости, их встречал Мосисполком, насколько я понимаю, Моссовет. Вот, потом пришел Борис Ельцин, который несколько указов вынес. В соответствии с этими указами все люди, вынужденные переселенцы, должны были получить благоустроенное жилье в Москве для того, чтобы не остаться на улице. Но их временно, я так понимаю, вас временно тогда вселили в общежитии и гостиницы. Жилья вы так не получили, а теперь вас из гостиниц этих выселяют. И мы пытаемся понять вообще, что можно в этой ситуации сделать и можно ли. Я обращаюсь к Евгению Боброву, который находится на телефонной связи с нами. Вот скажите, при такой очевидной и вопиющей незаконности всего происходящего, к чему можно еще апеллировать и на что обращать внимание тех же судов и чиновников для того, чтобы, наконец, они приняли законные решения, те, которые и должны быть в соответствии с буквой и с духом закона?
Прежде всего, насчет первого вопроса. У людей проблема, что департамент сейчас загоняет их в суды устанавливать факт постоянного проживания. И при установлении якобы всех благоустроит, облагодетельствует. На самом деле, я думаю, что здесь имеет место сговор. Департамент договорился с судами и будут, к сожалению, отказывать в подтверждении этого факта. А при таких решениях, наверное, департамент будет считать этих людей временными жильцами, не имеющими самостоятельного права на жилье, и выселять на этом основании, раз у них права-то нет. Поэтому ни в коем случае не нужно никакие факты устанавливать. Департамент прекрасно знает, что люди 21 год живут, каждый год ведет с ними переписку, и этот факт не нужно устанавливать. Что делать? Нужно объединиться бакинцам, проживающим в общежитиях и в гостиницах. Я им это 10 лет твержу. И устраивать акции протеста. Официальные акции протеста. Пикетирование и митинги прежде всего. В отношении правительства Москвы и департамента жилищной политики.
То есть судебный путь уже не вариант в этой ситуации получается?
Да, судебный путь уже не вариант, потому что, посмотрев решение, вынесенное в отношении жильцов гостиницы «Южный», там такой абсурд. К счастью, после большого скандала, благодаря Андрею Бабушкину, исполнение этих решений вроде бы приостановлено, потому что их просто невозможно исполнить. Но, тем не менее, нужно объединяться и устраивать акции протеста. Самое главное – с активным привлечением прессы. Потому что в нашей стране сейчас, как и в советское время, чиновники боятся только двух напастей. Это прессы и людской толпы. Если требования людей законные, а они 21 год здесь живут, ни у кого не вызывает сомнений, что все должно получиться. Главное – активность и настойчивость.
Я обращаюсь к Игорю Компаницу. Поясните, пожалуйста, что это за история с гостиницей «Южной», на которую только что ссылался Евгений Бобров. Он упомянул имя Андрея Бабушкина, руководителя как раз комитета за гражданские права. Чего удалось добиться и что там были за решения против которых?
Значит, там ситуация приобрела довольно драматический характер, потому что дошло до того, что уже приставы, применяя насилие, значит, пожилых женщин, стариков, значит, за руки, за ноги там выбрасывали на улицу практически без одежды. Вот. Дошло до того, что охрана отеля где-то двое или трое суток держала их в коридоре, ну, практически почти в качестве заложников. И еду им передавали через форточки, пресса с ними общалась через форточки. Значит, влияние Андрея Бабушкина и Валерия Габисова, оно позволило, значит, эту ситуацию оптимизировать до уровня переговорного процесса с собственниками этого здания, Гутагруппбанк. И в результате, значит, длительных переговоров пришли к консенсусу. В общем, собственники выплатили серьезные суммы беженцам.
Компенсации, на которые они смогли приобрести другое жилье?
Значит, практически полностью жилье на эти суммы не приобретешь, но варианты какие-то есть. И кроме этого, значит, все собственники выписали сертификаты на квартиры в Ивановской области, каждой семье, значит, беженцев. То есть, в принципе, я считаю, это один из удачных вариантов, но здесь самое страшное другое. Самое страшное, что в этих переговорных процессах власти устранились и не участвовали, потому что это проблема властей, даже не собственников.
То есть, участвовали правозащитники, с одной стороны, а с другой стороны, собственники вот этих общежитий.
Да, и здесь еще есть один маленький такой камень преткновения. Если бы он разрешился, вот у нас президент Дмитрий Медведев создал сейчас институт приемных по субъектам. Здесь он полностью прав. У нас есть такая должность, уполномоченная по правам человека в Москве Музыканский. Это бывший префект ЦАВ, довольно серьезный человек, но здесь он ведет себя как ребенок. Значит, по всем обращениям беженцев он написал одно или два письма, и знаете к кому? Не к оку государя, не к правительству Москвы, а к лидерам армянских диаспор. Он, видимо, застрял где-то в 90-х годах, у него в голове сим-карта, видимо, вот этих годов. И, то есть здесь по существу, если бы...
То есть, а что он писал? Он предложил лидерам армянских диаспор сказать, ну вот видите, ваших
усилий... Решайте вашу проблему. Конечно, это смешно. Он должен был обратиться в органы прокуратуры, власти, то есть... Институт, уполномоченного по правам человека в Москве, не действует, отсутствует. И в связи с этим, я считаю, это тоже одной из причин вот этой проблемы. Если бы надлежащие меры принимались, хотя бы на 10%, на 5%, на 3%, проблема не была бы так запущена.
Раиса, а вы пытались жаловаться президенту? В России сейчас это очень модно, когда возникает проблема, которую не могут решить ни местные власти, ни местные правоохранительные органы, то тогда пишут президенту, он продвинутый, ему можно написать. Писать и в Facebook, и...
Мы неоднократно обращались, мы писали на сайт ему, но мы никаких ответов не слышим и не получали. Единственное, что мы, вот, что мы пишем, всегда спускается в департамент. Все. Единственное, что нас... Вот нам посылают письма департамент, и он нам объясняет, на каких правах мы живем и что вообще нас ждет.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юрист Комитета за гражданские права Игорь Компанец, активистки инициативной группы вынужденных переселенцев, проживающих в московских общежитиях, Раиса Авакова и Елена Захарян. На телефонной связи юрист правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Сегодня мы говорим, собственно, о проблеме вынужденных беженцев и переселенцев из бывших советских республик, которых сейчас пытаются выселить и из Москвы. Из того жилья, которое в свое время им было предоставлено. И 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Как вы считаете, можно ли решить эту проблему? Кто должен ее решать? Вот, может быть, слушатели предложат какие-то варианты. И есть сообщение от слушателя, который подписался Александр. Я сразу предупрежу, что оно довольно... может быть, вас несколько заденет, но я думаю, что это мнение, которое, к сожалению, разделяют многие жители Москвы. Беженцы, пишет Александр, беженцы из Баку армянской национальности и им подобные имеют собственное государство. Какого рожна они отделялись и создавали суверенное государство, если теперь не желают в нем жить, пишет Александр. Вот я бы очень хотела, чтобы на такой комментарий Александра, Елена, вы ответили.
Ну, что я могу ответить? Он в данном случае имеет в виду, видимо, Армению, но дело в том, что мы не из Армении, мы из Азербайджана. И в свое время из-за погромов армян, из межнационального конфликта в Азербайджанской республике мы вынуждены покинули кого на военном транспорте, кого кто сам сумел выбраться, и Москва нас приняла. И говорить о том, что у вас есть историческая родина, это неправильно, потому что историческая родина – это СССР. СССР. Кроме всего... И мы люди СССР. Более того, мы русскоязычные. У нас... У всех, кто здесь проживает, о категории, о которой мы сейчас говорим, вот у нас, у моей семьи, например, вообще нет родственников в Армении. У меня нет никаких армян из Армении. Я армянка, но нет. Куда мне поехать?
Я считала важным это сообщение прочитать в эфире «Радио Свобода» для того, чтобы в том числе и разъяснить слушателям. Как вот в самом начале программы Евгений Бобров отметил, что ведь люди, которые сегодня у меня в эфире, у которых возникли проблемы, они не беженцы по большому счету, а вынужденные переселенцы. Они граждане России, у них было советское гражданство, они не получали гражданство другого государства. Они граждане России, такие же, как и мы. Только вот сейчас оказались в гораздо более сложных условиях и в тяжелой ситуации, когда, с одной стороны, власти, которые в свое время их сюда позвали и сказали, живите, и мы вам поможем, теперь сменились, и за это время деньги, выделенные на то, чтобы их расселить и разместить, разворовали, а теперь их пытаются еще и выселить из того временного жилья, которое им когда-то было предоставлено, ну, до тех пор, пока не построят вот эти вот квартиры. Сейчас фактически просто на улицу выгоняют. Евгений, уточните, пожалуйста, еще раз, сколько вы говорили, это я к Евгению Боброву обращаюсь, 92 тысячи было вот таких людей?
По официальным данным, 92 тысячи было вывезено на военных самолетах, паромах, и были размещены в местах временного проживания сроком на 30 дней. В общежитиях, в гостиницах, в казармах, в пионерлагерях. Но из-за этого они не стали ни пионерами, ни солдатами, ни кем бы то ни было еще. Такой порядок селения при чрезвычайных обстоятельствах, а это был первый в СССР межнациональный конфликт, соответствовал и был соответствовал 41-й статье Жилищного кодекса. Угу. И они приобрели все права по Жилищному кодексу.
Ну вот, смотрите, это их вселяли чрезвычайно срочно, временно, на 30 дней. В течение этих 30 дней должны были что-то найти, верно?
Да, должны были решить вопрос либо с прежним жильем, либо здесь оформить на постоянное проживание.
Но этого, я так понимаю, ну, их оформили на постоянное проживание, их тоже не оформили, и жилье так и осталось временным у большинства.
А у нас по Конституции права человека не зависят от бездействия чиновников. Даже Верховный суд в своих решениях указывал, что проживание, конкретно были сроки 8 лет и 12 лет, конечно же, не является временным. Здесь уже прошел 21 год.
Надежда Дмитриевна из Балашихи дозвонилась на Радио Свобода по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я коренная жительница Балашихи, ближнее Подмосковье. Родилась, выросла и состарилась. Мне 72 года. 1957 год. Я заканчиваю школу. И моя родная столица не принимает меня в Московское медицинское училище. Почему? Потому что я прописана за городом. Я прошла весь Моссовет, доказывая, что я буду ездить, что мне не надо ничего. Только вот медицинский институт я баллов не набрала. У меня в Подмосковье закончился прием. Примите меня, пожалуйста, в училище. Мне сказали нет. Прописка ваша загородная, а Москва город такой вот такой.
Понятно. То есть вы считаете, что вот как эта проблема была в 57-м...
Все возвращается на круги своя. Я пошла санитаркой в Боткинскую больницу. Через полгода, как я работница Боткинской больницы, меня приняли в училище Боткинской больницы, которую я закончила, а потом первый медицинский институт. Работала в Боткинской больнице медсестрой 11 лет. Вот все возвращается на круги своя.
Да, Надежда Дмитриевна, понятна ваша аналогия. Кстати, скажите, пожалуйста, вот у вас нету регистрации постоянной. А как вы работаете? Вы вообще на что живете-то?
На что мы живем? Хорошо, я скажу, на что мы живем. Пенсия для бомжей.
То есть, а кто вам эту поплатит?
Эту пенсию нам платит пенсионный фонд. Пенсионный фонд, более того, не учитывает наш стаж, который всякие препятствия нам ставят, стаж, который отработан в Баку, нам многим не учитывает. А город нам не дает городскую надбавку в полном объеме, что дает москвичам. И пишет, что мы лица без определенного места жительства.
Угу.
Да, мы числимся в собесе, или сейчас это называется ЦСН, мы числимся у них как лица без определенного места жительства.
Ну, а те, кто не получают пенсию, ведь есть же люди, которые за это время, за 21 год выросли, жить дети.
Некоторые по паспорту работают.
То есть без регистрации удалось устроиться на работу?
Да. А кто может, по протекции устраивается и по трудовой. Но это по протекции.
А паспорта как вы давали? Ну, если нету регистрации, у вас не возникали проблемы вот у детей при получении паспортов, при получении документов каких-то?
Ну, у детей возникали.
Но это...
В школах очень часто требовали справочки. А если нет справочек, возникали проблемы с учебой. Более того, там косо на детей смотрели, но потом это все утрясалось каким-то образом. Но это были большие сложности.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Рашид из Казани дозвонился. Пожалуйста, говорите.
День. Я считала, то, что случилось с беженцами, это государственная политика Российской Федерации. И наверняка существует какой-то секретный документ, то есть документ не для публикации. Это первое. И второе. Ведь беженцы, все граждане СССР имели право до 2000 года, могли подать заявку о том, что они хотят стать гражданами России, и могли стать спокойно гражданами России. Почему они так не сделали?
Да, Рашид, дело в том, что вот и Раиса, и Елена, которые в студии «Радио Свобода», они граждане России. С гражданством-то как раз проблем нету. Проблемы есть с еще одной необходимой для каждого россиянина вещью, как регистрация, постоянная регистрация. И вот этой регистрации... Вы вообще где сейчас зарегистрированы? Вам не дают временную регистрацию. У вас пустая страничка. Евгения, а это вообще возможно? Это законно? Могут люди остаться вообще без какой-либо регистрации?
Нет, конечно. Их-то по старым законам должны были тогда еще прописать, именно постоянно прописать, вот в этом временном жилье. Потому что оно хоть и временное, но оно для них единственное. Если это для тебя место жительства, тебя прописывают, сейчас это называется, регистрируют по месту жительства.
А отсутствие регистрации в паспорте является нарушением? Вот может милиционер, например, на улице подойти к вам, Раис, и сказать, покажите мне паспорт. Вы покажете ему паспорт, там нет регистрации. Что он с вами сделает?
О, у нас были такие случаи. Подходили, останавливали и забирали в милицию, и держали до выяснения.
И что выяснялось?
Ну, выясняли, что этот человек не в розыске, там, по каким-то причинам. А потом мы доказывали, что у нас совершенно другая категория. Мы живем с 88-го года, и у нас вопрос решается на правительственном уровне.
То есть я правильно понимаю, чтобы относительно спокойно передвигаться по Москве, ну, например, да, на тот случай, если вдруг милиция остановит, вам нужно с собой помимо паспорта носить еще какую-то кучу документов?
Ну, мы всегда доказывали. Доказывали.
Но вы с собой что-то носите?
Мы ничего не носим. Вот мы носим вот паспорт, удостоверение свое.
А мне Раиса показала только что свой паспорт с пустой страничкой, в которой должен стоять штамп о регистрации. И тем не менее, вот хорошо, Вы сейчас пытаетесь бороться для того, чтобы решить вопрос с вашим проживанием. Но можно ли каким-то образом, законным способом добиться того, чтобы прописку-то, регистрацию поставили, штамп в паспорт? Можно, Игорь, это сделать?
Я думаю, конечно, можно. И вот вы правильно, Марьяна, заметили, что большие проблемы, жилье, сейчас вот эти все проблемы начинаются с очень маленьких. А очень маленькая проблема – это регистрация по месту жительства. Как раз это проблема полиции, которая у нас сейчас идет, реформируется. У нас масса увольняется генералов, масса полковников, идет переаттестация. Но, к сожалению, маленький вопрос, который касается более десятков семей в центре столицы, в Москве, он почему-то выпал не только с поля зрения государева ока, но и с поля зрения ГУВД Москвы. То есть, в первую очередь, для решения проблемы этой категории необходима, видимо, служебная проверка на уровне МВД в ГУВД Москвы. Почему 20 лет определенная группа граждан России в Москве не зарегистрирована в нарушении нескольких законодательных актов, приказов министра МВД, в том числе и сейчас уже нового закона о полиции. Это грубейшее нарушение.
Причем вы же не регистрируетесь не потому, что вы не хотите получать регистрацию, а потому, что вас отказываются регистрировать.
Совершенно верно.
Евгений, вы как считаете, каким образом вот с точки зрения того, чтобы добиться регистрации, должны действовать вынужденные переселенцы?
Конечно же, нужно обжаловать незаконные отказы в суд, и мы постоянно так делали. По одному из дел мы работали вместе с одним очень известным адвокатом. Впервые в истории было вынесено положительное решение, только потому, что этот адвокат была очень хорошей знакомой судьи, и она страдала тяжелым заболеванием, через несколько дней умирала и умерла. Судья решение вынесла, гостиница забыла его обжаловать, президиум Мосгорсуда отменил по заведомо абсурдным основаниям. Нужно идти до конца и обжаловать это решение в Европейский суд. Так мы и сделали. Европейский суд признал жалобу приемлемой, и в течение вот уже 6 лет дело рассматривает, вот со дня на день мы ждем решения Европейского суда о том, что отмена законного и обоснованного решения об обязании паспортного стола зарегистрировать переселенцев из гостиницы «Южный» по месту жительства была незаконной, что все эти граждане подлежат постоянной регистрации. После этого решения можно будет ссылаться на него и в других судах гражданам этой категории.
То есть вы ждете, когда же, наконец, вынесет по существу, да?
Оно может быть и вынесено, там просто долго нужно ждать, пока они его опубликуют. Может быть, оно даже не вынесено. Я подчеркну, что здесь человек жил в гостинице. Если люди живут в общежитиях, вот как ваши гости, то здесь все проще.
Угу.
Потому что статус гостиницы, статус общежития – жилой дом, а гостиница там немножко по-другому.
Другая история, вот то, что было, происходило в гостинице «Южной».
Получается,
но вообще,
что проще, то сложнее.
Да. Вообще получается довольно странная ситуация, что в проблеме, которые, в принципе, могли бы уже давно разобраться московские чиновники и российские власти, вынуждены разбираться европейские судьи. Вот мне было бы даже любопытно понаблюдать за выражением их лиц, когда они читают вот эти все документы, потому что понятно, что это, ну, как какой-то бред и абсурд полный происходит. Еще одно сообщение пришло на номер +7 903 743 2801, и как раз оно перекликается с тем, о чем, Игорь, вы рассказывали, с позиции уполномоченного по правам человека господина в Москве, господина Музыканского. Вот, слушатель пишет, что почему богатые армянские диаспоры в России и по всему миру не скинутся и не купят вам жилье. В общем,
это, наверное, сам Музыканский похоже очень.
А скажите, пожалуйста, а вы пытались, кстати, каким-то образом, ну, обращаться в диаспору и попросить их помощи, потому что среди них там есть же довольно влиятельные люди, в том числе, которые могли бы привлечь внимание, может быть, чиновников к этой проблеме, в Общественную палату. Пытались ли вы обращаться?
Мы не обращались к ним. Наша проблема, они прекрасно знают. Если бы было бы желание помочь своим соотечественникам, они бы помогли. Угу. Я так считаю.
А скажите, что теперь, да, ваши дальнейшие действия?
Мы надеемся, что у нас при помощи правозащитников, прессы, мы сумеем достучаться до власти и пойти с ними на диалог, и чтобы они решили нашу проблему уже, как это говорится, повернулись к нам лицом. Вот. И надеемся, что к нам примкнут все лица нашей категории, находящиеся в Москве. Нам вместе будет легче бороться.
То есть вы сейчас будете объединяться как-то вот с теми людьми,
по
которые...
По крайней мере, желание есть.
...в подобной ситуации. А правозащитники готовы в этом помочь? Скажите, пожалуйста.
Конечно, Игорь. Марьяна. Мы им полностью поможем. Тем более вот среди нескольких семей были такие мнения о возможности пикетирования, о возможности спросить разрешение у мэра Собянина какие-то демонстрации провести. Но в первую очередь здесь все должно быть на букве закона. Вот, потому что права есть права, но закон есть закон. И здесь вы правильно абсолютно заметили, что вполне возможно, здесь необходимо провести ряд общественных слушаний в общественной палате. И потому что, допустим, чтобы достучаться до властей, понимаете, если единить, почему им не удавалось достучаться по одному? Потому что в первую очередь, особенно как гостиница Южная, все упирается в суды.
Ну и вообще, когда люди приходят поодиночке, их же не запоминают и думают, это такая проблема, которая
это
мало
проблема.
Кого касается.
Вот. И плюс они еще что хотят? Они еще хотят обратиться, вот сейчас же Медведев президент создал институт уполномоченных, так? Вот. Они еще хотят в этот институт обратиться, потому что к Медведеву, Медведев это президент, гарант Конституции, но до отдельно каждого лица, тем более, если вопрос рассматривается в суде, президент имеет право вмешиваться в суд.
Ну, нет, не говоря уже о том, что вообще-то на минутку у президента много других дел. Вообще президент должен заниматься совершенно другими какими-то вещами.
Да.
Вашими делами в свое время президент один занялся. В общем, все, что должен был сделать президент, он сделал.
Президента,
и указы свои написал, распоряжение по поводу правительству дал, деньги в бюджет заложили, куда они делись, это, в общем, другой вопрос. Сейчас, по логике вещей, вот нынешний президент, конечно, не должен решать проблему каждого человека отдельно, но должен, вероятно, предпринять какие-то меры для того, чтобы решить вот все ваши проблемы. Скажите, пожалуйста, Игорь, я буду права, если предложу тем, кто нас слышит, вот вдруг люди, оказавшиеся в подобной ситуации, чтобы они обращались к вам в Комитет за гражданские права, и вы под своей крышей сможете объединить этих...
Конечно, конечно, Марьяна. И тем более я еще являюсь председателем общественного движения в поддержку курса президента Медведева, и я все обращения стараюсь размещать на блогах Медведева тоже.
Будьте добры, сообщите, как связываться с Комитетом за гражданские права в Москве?
В Москве очень просто. Метро Медведково, проезд Шакальского, 61, корпус 1. И там уже конкретно можно...
Телефон есть там?
Телефон есть, но телефон мы дадим чуть попозже, потому что телефон комитета есть в любом справочнике. Бабушкин, Габисов, есть приемные, есть специалисты, которые ведут прием. А в дальнейшем уже можно будет обрабатывать информацию.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были юрист Комитета за гражданские права Игорь Компанеец, активистки инициативной группы беженцев, проживающих в московских общежитиях, Раиса Авакова и Елена Захарян. На телефонной связи с нами был юрист правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить.
Мы продемонстрировали всем, что не отступим, когда
сотрудники госавтоинспекции сами создали такую пробку, о которой не мечтали.
Прослужив не 30 лет, космический челнок занял свое место в истории.
В районах Среднего Запада США в больнице все чаще поступают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».